Давайте вместе обратимся к Писанию. Я сегодня хочу прочитать из Евангелия от Луки, 10 глава, события, как случай, который произошел с Иисусом Христом, когда люди его искушали. 10 глава, с 25 стиха мы прочитаем до 28. Луки 10, 25-28. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Что читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». История продолжается, но мы остановимся на данных словах Христа и как бы в контексте немножко порассуждаем. Прежде чем как бы так детально коснуться того, что говорил Иисус Христос, что Он сказал, вернее, что Он добился от этого человека, его ответа даже на свой вопрос, я, когда читал это вот место, я размышлял о слове Божьем. Я размышлял о слове, которое рождает человека к вечной жизни, которое рождает его вторично, второй раз. И я вспоминал Иисуса Христа и Никодима, когда Никодим пришел к нему ночью, и они рассуждали о рождении свыше, и как бы с одной стороны Никодим выразил свою веру, и не только свою, а веру других людей, которые говорили, что Иисус пришел от Бога, потому что великие чудеса творишь ты. Но как бы Иисус перевел его взгляд на важное, на более важное на тот момент, и сказал ему, что кто не родится свыше, Царство Божие не увидит. И у Никодима это вызвало такой как бы вопрос, недоумение, что он сказал, как это вообще может быть, такое может случиться. И, наверное, было два недоуменных человека, может быть, в том месте, где разговаривал Иисус. Это Никодим и сам Иисус, потому что Никодим удивился, как такое может быть. Иисус в ответ на его удивление удивился сам: «Ну ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Я всегда задавал себе вопрос, интересно, что же должен был знать Никодим, о чем ему сказал Христос? Вот что он должен был знать? Что он должен был очень ясно представлять, что в его ситуации это вообще не вызвало бы даже никакого вопроса, никакого удивления, никакого там замешательства, а у него все это вызвало. Что он должен был знать? Потом я вспоминаю Петра, когда он говорит, что вы рождены от нетленного семени, а от нетленного, от Слова Божьего, пребывающего вовек. Я думаю, о каком слове говорил апостол Петр? Что он имел в виду? Какие тексты Писания? Мы с вами находимся в таком, знаете, скажем так, очень привилегированном положении по отношению к людям, которые не имели или не держали в руках полную Библию. Кто-то держал, как во времена, может быть, Авраама, даже и этого не было, никаких частей Писания. Он просто вспоминал то, что ему говорил Бог лично, и с этими словами он жил 20 лет, может быть, 25, когда Бог сказал ему, что награда твоя велика, и будет у тебя сын, будет твой наследник, и он ждал этого. Возможно, кто-то жил при Моисее, и он знал только по рассказам историю израильского народа, как жил их прадед Иаков, как они переселились в Египет, когда Моисей где-то рассказывал эту историю. Кто-то знал, возможно, во времена Иисуса Навина вот только Пятикнижие, они просто, ну, в лучшем случае могли прийти в собрание, в синагогу, тогда еще не было синагоги, в шатер, в скинию, и священник мог открыть скрижали, поднять скрижали завета и сказать: вот не убей, не прелюбодействуй, и так далее. Во времена пророка, возможно, были переписаны свитки священного писания, пятикнижие, возможно, другие пророки, псалмы Давида, может быть, притчи Соломона, и они могли обращаться к этому слову. Какое слово имел в виду Петр, когда он говорил, что вы отрождены от нетленного Слова Божьего? Что он имел в виду? И знаете, когда вот мы прочитали слова, историю, которая говорит нам о заповедях, о слове, которое может спастись. Человек спросил, что наследовать жизнь вечную. Если мы посчитаем параллельные стихи, то есть то же самое событие у других евангелистов, то там спрашивается, какая заповедь наибольшая в Писании. И Христос им отвечает. Здесь человек отвечал сам. И как бы, когда мы рассматриваем Священное Писание о заповедях, то мы видим, что обычно люди, что тогда, что сейчас, они связывают свою вечную жизнь с исполнением каких-то заповедей. Вот что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, чтобы спасти? Что нужно делать? Сегодня люди поступают все во всем мире точно так же, абсолютно. Если вы возьмете, например, любую страну в любом мире с любым, скажем так, преобладающей религией или мировоззрением, все знают, что нужно что-то сделать, чтобы что-то было. Это всегда и везде такое было. Вот люди думают так, что мне надо сделать, Бог, что мне надо сделать? А, нужно сходить в церковь? Хорошо, я схожу в церковь, только ты от меня отстань. Свечку поставить? Нет проблем, поставим свечку. Какое-то пожертвование, что куда-то на какой-то сходить, в какой-то город священный, там, какой-то праздник нужно использовать. Все сделаем, только ты меня не трогай, пожалуйста. Отцепись от меня, чтобы я спокойно жил, чтобы ты, как бы так вот, такое мировоззрение людей. Примерно то же самое было в то же самое время, когда жил Иисус Христос. Они хотели жить, исполняя Слово Божие, чтобы спастись. Второй момент, на который я обратил внимание, это то, что действительно Слово Божие, оно спасает. Как это ни парадоксально звучит, то же самое Слово, которое судит человека. А мы из Писания знаем, что Слово Божие, закон Бог дал закон человеку не для того, чтобы он был спасен, а чтобы он понял, что он грешник. Павел об этом говорит. Люди должны из Писания понять, что они грешники. И таким образом Слово Божие судит. Но Слово Божие одновременно оно и судит, оно и спасает. Потому что Павел об этом говорит, Петр об этом говорит. Иисус Христос сказал Никодиму, выразив свое недоумение, что ты об этом не знаешь. Это Слово спасает. И третье, на что я обращал внимание, это то же самое Слово, оно служит индикатором спасения. Оно служит индикатором. Вот это такой, знаете, тройной какой-то парадокс. Слово судит, Слово спасает, и Слово как бы проверяет наше сердце, на самом ли деле человек спасен или не спасен. Оно индикатор спасения. И вот этот человек, законник, он хотел его искусить, то есть он хотел как-то так с подковыркой спросить, чтобы подставить Иисуса, чтобы он ответил, возможно, против себя, возможно, против веры, как они это могли понять. И Иисус ему сказал, что вот как ты можешь читать, что мне делать, чтобы спастись, что наследовать жизнь вечную, что ты читаешь в законе, что написано. И в то время, как бы так, когда жил Иисус Христос, по этим заповедям, потому что в другом месте написано, какая наибольшая заповедь, и вот этот диалог проводится, да, там вообще был какой-то такой, скажем так, богословский кошмар, потому что там какая-то часть саддукеев, фарисеев, книжников, они считали, что самые главные заповеди это вот эти. А эти считали, что самые главные заповеди вот эти. И между ними постоянно происходил конфликт, и они, как бы, знаете, вот в этих таких богословских дебатах они самоупивались, выставляя себя очень умными, грамотными и каком-то, возможно, в каком-то смысле очень эрудированным и доказывая всем остальным, что как, вот, нужно исполнять вот это. И, возможно, они Иисуса Христа хотели втянуть в это все дело, чтобы, ну, как бы так, войти с ним в какой-то конфликт, чтобы вот он что-то неправильно скажет, и мы тогда будем иметь, как бы нас, наши руки будут развязаны, чтобы официально можно было его, знаете, что-то как-то сказать против него. И Иисус ему задает вопрос, а ты что читаешь? И он отвечает эти вот слова, что возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, ну и ближнего, как самого себя. Иисус сказал, что все правильно ты понимаешь, вот и так нужно жить, и так, если так будешь поступать, то так будешь жить. И вы знаете, что интересный, как бы так, такой ответ Иисуса Христа. Что нужно сделать, чтобы спастись? Исполняй заповеди. По-другому это исполняй заповеди, которые ты знаешь, вот какие знаешь. Люби Бога, люби ближнего. Молодец. Вот так вот живи и будешь иметь жизнь вечную. Но вы когда-нибудь такого вообще евангелиста встречали? Может быть, апостолы так проповедовали? Исполняйте заповеди и будет вам жизнь вечная. Я настолько читаю, я даже сам Иисус Христос, как бы он проповедовал, что если, чтобы иметь жизнь вечную, нужно веровать в Него. Верующий в меня имеет жизнь вечную, и на суд не переходит, сказал Иисус Христос, не приходит, сказал Иисус Христос лично. Это были Его слова. И все его служение, оно было направлено на то, чтобы доказать людям, которые Его слушали, что путь на небо только через Него идет, только через крест, только лишь через веру в Него и никаким другим образом. Апостолы, все апостолы, если вы почитаете послания, деяния, они проповедовали веру в Иисуса Христа и покаяние. Что же говорит Иисус вот в этом месте. Почему Он такое сказал, что исполняй заповеди, люби Бога, люби ближнего, и будешь иметь жизнь вечную? Не кажется ли вам какое-то противоречие? Не кажется ли какое-то противоречие? И когда я об этом читал, у меня как, первоначально как бы такое ощущение оно есть, что какое-то, ну что-то не то здесь. И вы знаете, как мы уже наблюдали, что люди хотят спастись, исполняя заповеди. Мы понимаем, что слово, оно как бы осуждает человека, доказывая, что он грешник. Но это слово же как бы так оно и спасает, и показывает, что он человек спасен или нет. И вы знаете, вот это вот слово, которое сказал Иисус Христос, это часть закона. Часть закона, которая показывает человеку, что он не любит Бога. Человек, если он будет честен сам собой, если он будет честен сам собой, он должен, вынужден сказать, что это слово я не исполняю. Ни один человек никогда не может сказать, что эту заповедь я исполняю так, как этого хочет Бог. Никто никогда этого сделать не в состоянии. И это правда. Это правда, которая судит человека и которая говорит ему, ты грешник, у тебя нет пути на небо, потому что ты даже эту заповедь исполнить не в состоянии. Когда человек читал это слово, я думаю, что апостол Петр и это слово тоже имел в виду. Он говорит, что это слово возрождает человека, он рождается к новой жизни. Он рождается к новой жизни, он становится спасенным. Это же слово «возлюби Бога твоего», оно рождает его. И поэтому, когда человек он это прочитает, когда он говорит «я хочу жить для Бога», «я хочу его любить», понимаете, все естество его, оно меняется. Все меняется, абсолютно вся жизнь она его меняется. Иисус сказал «возлюби», вернее, это процитировал Писание, «возлюби Бога твоего всем сердцем твоим». Сердце всегда у евреев, оно ассоциировалось с естеством человека. Это не значит, что наш какой-то орган с левой стороны, в вашей груди, где-то в грудной клетке, вот этим органом нужно любить Бога. Конечно же, нет. Когда говорится о сердце, имеется в виду все естество человека, ну все, что у него есть, возлюби Бога всем сердцем. Написано дальше, что он сказал, возлюби всей душою твоей. Знаете, всей душой, ну как-то... Как вроде мы понимаем, что о чем идет речь, но сложно как-то так объяснить. Ну, возможно, будет такой пример, как бы все мы иногда хоть один раз играли в футбол, да, и у нас получались такие дары, знаете, такие смачные, от души. Как дал от души, приложился в этот удар. Вот, наверное, вот точно так же имеет в виду Бог, когда говорит, возлюби Бога всей душой. Вот просто вот, ну, все, на разрыв, как говорится, на все деньги. Вот, написано дальше... всею крепостью твоею. Вот все, что у тебя есть, самые все силы, которые могут быть у тебя, вот этими силами нужно возлюбить Бога, относиться к Богу так. Дальше сказал, разумением твоим, те, которые знают хорошо еврейский язык, если мы откроем их комментарии, вот это слово они переводят, как или предлагают, вернее, понимать более точно, как... не только разум, но как бы так все ваши устремления, возможно, ментальные устремления, они должны быть направлены к Богу. Все самое лучшее, что у тебя есть в голове, оно должно быть направлено к Богу. И когда мы это все читаем, мы понимаем, что, ну, с одной стороны, мы не можем Бога так любить. Даже христиане, возрожденные люди, которых Бог принял в свою семью, которые на самом деле спасены, ну, положа руку на сердце, скажите, ну, до конца мы можем так возлюбить Бога? Скорее всего, что нет. Мы не в состоянии это сделать. Но это вот слово, когда человек об этом читает, когда он понимает это, когда он принимает решение идти за Богом, когда он принимает решение повиноваться Богу, когда он принимает решение быть с Ним в одной команде, в одной лодке, на одной стороне, оно переворачивает все его естество. И он начинает любить Бога вот так, всем своим естеством, всей своей душой, всем своим разумением. Он прилагает все старание к тому, чтобы, знаете, исполнять Его заповеди, чтобы, ну, любить Бога. Чтобы любить Бога. Все мы как бы так прекрасно понимаем, с общего понимаем, о чем идет речь, но, знаете, как говорится, в деталях оно открывается вся наша жизнь. И когда мы вот об этом думаем, каждый день, вот могу ли я сказать о себе, что мой разум, он каждый день направлен к Богу. Душевные мои силы, все мои устремления, они направлены на Бога, потому что очень легко, знаете, проснуться утром, и не нужно напрягаться для того, чтобы мозг поплыл там, я не знаю, куда там, кто что любит там, кто-то любит рыбалку, все, мозг где-то там обитают. Возможно, у кого-то есть какие-то проблемы на работе, и ты просыпаешься, и опять это вот, нужно что-то думать, нужно выходить из положения. У кого-то есть какие-то, знаете, проблемы другие, которые мучают человека, и он переживает, переживает. И для того, чтобы это было в жизни, делать ничего не надо. Оно получается натурально, естественно. Оно просто есть. А для того, чтобы открыть Библию утром, открыть какую-то там, я не знаю, какую-то программу, которая помогает вам читать Библию, или просто христианскую песню послушать в наушниках, когда вы едете в метро там или где, или просто проповедь послушать, все что угодно, это нужно приложить усилия. Это нужно приложить усилия, и как бы все мы об этом знаем, все ли мы так исполняем, всегда ли мы так исполняем. Всегда ли мои силы душевные, духовные, даже физические, они направлены на то, чтобы отдать Богу себя? Наверное, нет. Но любовь к Богу, она является неизменным индикатором принадлежности человека или непринадлежности человека к Небесному Отцу, к его семье. И об этом Иоанн говорит, что, кстати, интересно тоже, говорит, что это есть любовь к Богу, чтобы мы исполняли его заповеди. С одной стороны, заповеди мы не можем спастись, а с другой стороны, если человек исполняет Слово Божие, если он стремится, если он думает о том, чтобы не грешить перед Богом, таким образом он проявляет свою любовь к Небесному Отцу, любовь к Богу. И таким образом слово, заповедь, она меняет самого человека. Когда я об этом тексте думал, я размышлял таким образом, что, ну вот, подумайте об этом человеке, который, ну, с одной стороны, он хочет спастись, но он не обращенный. Он понимает, что нужно любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всем крепостью. И он это не в состоянии сделать. Не в состоянии. Но когда мы читаем о таком человеке, просто представьте, человек всей душой, всем сердцем, всем разумением, он исполняет эту заповедь. Любит Бога. Я подумал, так это же говорится о верующем человеке. Это же говорится о человеке, который покаялся перед Богом, который обратился, который свою жизнь отдал на алтарь служения Господу. Он теперь как бы хочет исполнять заповеди, потому что они у него внутри. Я думал, мне сложно было это объяснить, пока я не вспомнил, знаете, автомобиль и бензин. Что нужно сделать для того, чтобы поехал автомобиль? Его нужно заправить, правильно? Ему нужно налить бензин, ну, в таком контексте. Его нужно заправить, чтобы он двинулся. Автомобиль никогда не поедет сам, чтобы заправить себя на заправку. Он такого сделать не может. Если пустой бак, он никогда не поедет. Для того, чтобы заправить, чтобы автомобиль поехал, его нужно заправить. Никак не наоборот. Люди в мире, они очень часто путают эту вот последовательность. Она в Писании, она принципиальна. Человек исполнением заповедей никогда не спасется. Но с другой стороны, мы понимаем, что человек, который исполняет заповеди, это говорит о том, что он спасен. Он может жить в соответствии с волей Бога. Понятно, что никогда до конца он этого, каждый день он это сделать не может до конца. Соломон говорит, что таких людей, которые бы жили и не грешили постоянно, их не существует. Есть люди, которые живут, и они грешат постоянно, то есть они живут в противлении к Богу. Это люди, которые не христиане, они неверующие. Такие люди есть. Но есть люди, которые живут, исполняя Слово Божие, исполняя Его заповеди. Да, и они грешат, они согрешают. Это люди верующие, это христиане, это дети Божьи. И поэтому сегодня, когда вот размышляю над этим текстом Священного Писания, призыв Бога к нам, чтобы, знаете, возгреть нашу веру. Мы приходим, встречаемся друг с другом, изучаем Священное Писание, мы находимся в общении с Богом, мы находимся в общении друг с другом только лишь по одной причине. Только лишь по одной причине. Чтобы наша вера, она не оскудела. Чтобы наша вера не оскудела. Христос молился о Петре, чтобы его вера не оскудела. Знаете, Бог сегодня предпринимает усилия для того, чтобы и я, и вы, мы находились перед Ним в правильном состоянии, в правильном положении, чтобы наша вера не оскудела. Ее нужно возгревать. Ее нужно возгревать. И Бог прилагает для этого усилия. Он растит своих детей, Он своих детей воспитывает. Я тоже иногда вспоминаю такой текст Писания, когда Бог предъявляет, знаете, претензии через пророка. Он говорит, что я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Что Бог хотел? Он на что-то рассчитывал, когда он растил свой израильский народ, детей своих. Он что-то хотел от них. И пришло, знаете, как, ну, разочарование или непонятно что, потому что они возмутились против Бога. Так и здесь. Бог растит своих детей для чего-то. Для чего-то. Это не обязательно проповедники. Это и проповедники тоже, но не только. Диаконы тоже, но не только. Пастыри, другие служители, но не только. Каждый из нас, он находится в попечении от Бога для того, чтобы служить другим. С одной целью, чтобы вера другого, она не оскудела. И поэтому мы приходим друг с другом, знаете, и общаемся. И можно остаться дома. Можно каждый день слушать Священное Писание, там, какие-то проповеди смотреть через интернет и так далее. Но никакой интернет, никакой телевизор никогда не заменит вам брата или сестру в церкви. Никогда. Потому что Бог соединяет людей по местной церкви, которые друг с другом дружат. Они в каком-то общении находятся. Они знают проблемы, они знают нужды. Они могут друг другу позвонить. Интернет вам не позвонит. И какой бы хороший проповедник там ни был за несколько тысяч километров от нашего, может быть, дома, он никогда не восполнит вот именно эту вашу нужду. А Бог все это прекрасно понимает. Поэтому Он возгревает нашу веру. Он не дает, чтобы она угасла. Сегодня мы здесь. Мы прочитали это слово «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и ближнего, как самого себя». Для того, чтобы наша вера, она не угасла. Для того, чтобы мы шли за Богом верно и истинно. И знаете, вот тогда этот человек, он прекрасно все понял, что нужно делать. Тот, который задал вопрос ему этот, что же делать, чтобы спастись, он все прекрасно понял. У него не было никаких споров с Иисусом по отношению к тому, а что такое возлюбить душой всей, сердцем Бога, ближнего к самого себя. Он даже ближнего понимал, что то, что сказал Иисус Христос, это правильно. Но у него была проблема, он этого не хотел делать. Он этого не делал. И поэтому он нашел такую лазейку, что я могу быть перед Богом правым, то есть я как бы соблюдаю эти заповеди, но вот, а ближнего не люблю, а всех ли нужно любить? И тогда Христос сказал ему вот эту вот историю про доброго самарянина. Вот. Он понимал очень прекрасно, все мы прекрасно понимаем, как нужно идти за Богом. Каждый день. Как? Иногда люди начинают искать лазейки. А вот я сегодня за Богом не пошел, и начинаются какие-то, знаете, оправдания. Я очень сильно устал. Ну, понятное дело, устал. Никто ж не говорит, что не устал. Вчера был тяжелый трудовой рабочий день, и я сегодня на час больше могу поспать там и что-то еще. Вот те же самые оправдания, кто мой ближний? Поэтому пускай Бог благословит. Знаете, можно самого себя пытаться что-то доказать, можно людям как-то попытаться убедить всех остальных, что я хороший и не такой, как вы обо мне думаете, может быть. Но ну, с Богом это же все понятно, невозможно. Поэтому, как Павел сказал, предоставляем совести каждого человека. Вот каждый человек, он должен сам перед собой и перед Богом каждый день идти за Ним, каждый день любить Его от всего сердца и ближнего своего, как Бога любишь, так и ближнего, как и самого себя. Поэтому пускай Бог нас благословит и поможет нам это слово исполнять. Аминь. Давайте помолимся.